Наши первые годы в Лейпциге прошли непросто. Состояние музыки в Томаскирхе и Томасшуле было из рук вон плохо. А господ из консистории очень трудно было подвигнуть на любые нововведения. Когда Себастьян предлагал какое-либо необходимейшее изменение, он наталкивался на равнодушие и сопротивление. После таких конфликтов он приходил домой, падал в кресло и, посадив меня к себе на колени, прижимался щекой к моему плечу. Ведь лучше мир дома и бури за воротами, чем наоборот. Не так ли, Магдалена? — говорил он. Но часто он являлся сердитый и раздосадованный, и мне было больно видеть, что его душа, кое-так необходим покой для работы, раздражена по милости глупых, невоспитанных школяров или из-за того, что руководство школы отказывается заменить пришедшие в негодность музыкальные инструменты. Его часто угнетало также то, что весь свет проявляет гораздо больше интереса к опере, нежели к церковной музыке. Лучшие певцы уходят в музыкальное общество, а ему остаются грубые, своевольные мальчишки, которые испортили себе голоса уличным пением на ветру и холоде. Себастьян часто в сердцах восклицал, что с тем же успехом мог бы привлечь к пению стаю ворон. Такими охрипшими были его хористы. Когда ныне думаешь о кантатах и мотетах Себастьяна, можно себе представить, сколь горько было ему иметь для их исполнения столь грубые голоса. Однако в характере Себастьяна была изрядная доля присущего всем Бахам упрямства. И он, несмотря на частые неприятности, продолжал бороться за осуществление своих музыкальных идей. После того, как Себастьян проработал кантором несколько лет, он решил составить для магистрата памятную записку и изложить в ней свои соображения о состоянии музыкальных дел в Лейпциге. В хоре каждой из трех главных церквей города – святого Фомы, святого Николая и новой, так писал он, должно быть по меньшей мере три дисконта, три альта, три тенора и три баса. Таким образом, каждая партия в кантате или мотете могла бы исполняться двумя певцами, даже при неблагоприятных обстоятельствах, кое приходится всегда иметь в виду в холодное время года. Что касается инструменталистов, то скромность не позволяет ему говорить об их качествах и музыкальных познаниях. Они частью абсолютно не обучены. А тех, у кого есть кое-какие начатки знаний, все равно трудно использовать, как требуется, сразу же после их поступления в школу. Вдобавок Себастьян жаловался, что его самого и хор лишили прежних субсидий, и обращал внимание на то, как ценят и оплачивают музыкантов в Дрездене. Понятно, сколько неприятностей и трудностей доставляла нам поначалу Томас Шули. Однако у нашего домашнего очага им не находилось места. Они оставались там, за воротами, и сразу забывались, едва Себастьян садился за клавикорд или брал в руки скрипку. Постоянно мы музицировали и в часы досуга, и по семейным праздникам. К нам приходили музыканты, друзья Себастьяна, но мы могли устроить концерт и своей семьей. У старшей дочери Себастьяна Катарины Доротеи был красивый голос. Я сама имела, как говорил Себастьян, весьма чистое сопрано. А Фридеман и Эммануэль обладали, как известно, исключительными музыкальными способностями. Мы все, включая самых маленьких, свободно читали ноты. Себастьян с гордостью считал всех своих детей прирожденными музыкантами. Это было совершенно естественно, ибо самый воздух нашего дома был наполнен музыкой. С течением времени дом наш наполнился музыкальными инструментами. Себастьян любил каждый, и ему их всегда не хватало. Когда он умер, у него было 5 клавесинов и клавикордов, 2 лютневых клавира, 1 маленький спинет, 1 маленькая и 2 большие скрипки, 3 альта, 2 виолончели, басовая виола, виола да гамба и лютня. Помимо этих инструментов, у него было 3 клавира с педалями, которые он еще при жизни подарил младшему сыну Иоганну Кристиану. Из всех клавишных инструментов после органа Себастьян больше всего любил клавикорд. Он предпочитал его клавесину из-за более тонкой отзывчивости и пригодности для обучения деликатному туше. Слишком сильный нажим на клавиши вызывает на клавикорде резкие неприятные звуки. «Ты играешь слишком сильно», — сказал он однажды, входя в комнату, где занимался Эммануэль. «Звучание у тебя резкое, как женская брань». Эммануэль прислушался к этой критике отца и вскоре, подобно Себастьяну, прославился красотой звука. Основное правило клавирной игры состояло для Себастьяна в спокойном положении рук. Это обеспечивало естественность фразировки. У него самого руки во время исполнения, казалось, лишь скользили по клавишам. Он очень ценил также особый прием игры на клавикорде – «бебунг» – «дрожание», заключающееся в быстром чередовании легкого и тяжелого нажатия на клавишу без отрыва от ее поверхности, что придает звуку легкую вибрацию, как на струнном инструменте. Нежное и тонкое звучание клавикорда весьма соответствовало чувствительному душевному складу Себастьяна. Ему нравилось определение, которое дал клавикорду один писатель, назвавший этот инструмент утешителем в страданиях и сочувственным другом в радостях. Клавикорд стоял даже в нашей спальне. Себастьян часто вставал среди ночи и, накинув на плечи старый халат, музицировал час или два. Он играл так мягко, что никогда не тревожил этим спящих детей. Напротив, мне кажется, звуки клавикорда навевали на них самые сладкие грезы. Счастливая, я лежала тихо и внимала музыке, струившейся по темному замершему дому. Лунный свет падал сквозь оконный переплет на неподвижную фигуру Себастьяна. Казалось, что звучат мелодии райских песен. И должна к стыду своему признаться, что под их нежные звуки я часто погружалась в глубокий сон, прежде чем Себастьян снова ложился в постель. Себастьяна интересовали все инструменты, от флейты пикколо до органа. Он постоянно размышлял над их усовершенствованием, чтобы иметь возможность добиваться от них более красивого звучания. Настраивая инструменты или экспериментируя с ними, он всегда показывал мне их внутреннее устройство. Однако никому, даже мне, не позволял регулировать оперение своего клавесина. И говорил, что ему нравится это делать самому. Себастьян изобрел пятиструнную виолу помпоза и лютневый клавесин, построенный под его руководством органным мастером Захариасом Гильдебрантом. Благодаря жильным струнам и особому устройству звук у лютневого клавесина тянулся дольше, чем у обычного чембала. Создавая его, Себастьян преследовал цель улучшить резонанс струн клавесина, на коем трудно добиться хорошего легато в мелодиях и мягких певучих пассажах. В эти же годы друг Себастьяна, господин Зильберман, великий органный мастер, начал строить инструменты, названные им фортепиано. Себастьян ими очень интересовался. По просьбе Зильбермана он играл на одном из таких клавиров и нашел его многообещающим. Однако остался недоволен молоточковым механизмом, тугой клавиатурой и слабостью верхнего регистра. «Ты можешь сделать его лучше», — сказал он Зильберману. «Из этого ростка поднимется хорошее дерево. Надо только дать ему подрасти».
«Чего нельзя сказать о твоем разумении?» — сердито воскликнул Зильберман.
У него был тяжелый неотесанный нрав, и вдобавок он пережил трудную юность.
«Я работал, не покладая рук над этим инструментом. Старался изо всех сил, чтобы все вышло как следует. А тут являешься ты в своих белых капельмейстерских манжетах и заявляешь, что он никуда не годится».
По лицу мастера было видно, что он вне себя от гнева. Прервав всякие отношения с Бахом, Зильберман долгое время продолжал трудиться над своим изобретением и преодолел все его недостатки. Тогда он вновь пригласил Себастьяна испытать инструмент. С горячим нетерпением шел тот к своему бывшему другу. Поиграв на новом клавире, он пришел в восторг. Зильберман стоял рядом, и когда Себастьян рассыпался в похвалах, его угрюмое лицо озарилось улыбкой. «Ты воистину первый среди музыкантов!» — воскликнул он. «Я знал, что пока ты недоволен, мое создание несовершенно». Великое восхищение вызывали у Себастьяна и органы Зильбермана. Себастьян говорил, построить орган – это нечто иное, нежели клавесин. Для этого надобен особый дар Божий. Нужно вдохнуть в его трубы частицу души, чтобы они могли заговорить и запеть. Орган не будет жить, если он создан без любви. Зильберман действительно вкладывал в них свое сердце.
Потому-то Себастьян так любил этого мастера и его инструменты. Нередко Себастьяна приводили в отчаяние мелкие дрязги, в которые его втягивало школьное начальство. Его распоряжения не выполнялись, задерживались причитающиеся ему деньги. Он был лишен возможности оплачивать труд музыкантов, приглашенных для исполнения своей музыки. А когда он напрямую говорил, что думает обо всем этом, его называли неисправимым. Напряженная атмосфера такой жизни была тяжела для Себастьяна. Он стал всерьез подумывать о том, чтобы покинуть Лейпциг и попытать счастье где-нибудь в другом, более спокойном месте. Себастьян написал письмо другу юности Георгу Эрдману, жившему тогда в России и сделавшему там большую карьеру, и попросил подыскать ему подходящее место. Должна признаться, перспектива переселиться всем домом в Россию тяжестью легла мне на сердце. Эта страна представлялась такой далекой, чуждой и варварской. Конечно, если бы случилось так, что переезд оказался необходимым для Себастьяна, я ни в коем случае не возражала бы. Место женщины там, где живут ее муж и дети».
Thank you.
В момент, когда неприятности, казалось, достигли предела, пришло неожиданное избавление. Со смертью старого ректора школы, господина Эрнести, на его пост был принят господин Гесснер, друг Себастьяна веймарских лет. Я хорошо помню радость моего мужа, когда он пришел ко мне рассказать об этом назначении. «Теперь, Магдалена, — сказал он, — все будет по-другому». Хотя новый ректор обладал слабым здоровьем, его иногда приходилось вносить в школу и выносить из нее сидящим в кресле. Он был полон энергии, энтузиазма и великодушия. Гесснер отличался сердечной добротой, а отношение его к Себастьяну наполняло мою душу уважением и признательностью. Между ректором и кантором обновилась и упрочилась горячая дружба. Господин Гесснер часто бывал у Себастьяна, когда тот давал уроки музыки, ободряя и вдохновляя этим учеников, что никогда не приходило в голову прежнему ректору. Однажды новый ректор зашел ко мне, держа какую-то рукопись. С изысканной вежливостью он промолвил: «Милостивая госпожа Бах, не можете ли вы уделить мне немного времени и прослушать несколько строк, кои я написал о вашем супруге?» Я предложила ему сесть и внимательно выслушала. Гесснер сказал мне, что готовит издание одной научной книги на латыни. Насколько помню, ее автора звали Квинтилиан. В этой книге некто по имени Фабий отмечает многосторонние способности человека, который одновременно играет на лире, поет и отбивает такт ногой. Гесснер же писал в примечании: «Все это Фабий ты счел бы совершенно незначительным, если бы мог восстать из мертвых и увидеть Баха. Если бы ты мог видеть, как он обеими руками и всеми пальцами играет, скажем, на нашем клавире, который один заключает в себе множество кефар, или же на том инструменте инструментов, в котором мехи вдыхают жизнь в бесчисленные трубы, как он успевает действовать то обеими руками, то проворными ногами, в одиночку извлекая целый сон самых разных, но тем не менее взаимосогласованных звуков. Если бы ты видел, как он, делая нечто недоступное целому отряду ваших кефаристов и тысячам флейтистов, не только ведет мелодию и играет свою партию, но и следит сразу за всеми партиями, и при 30 или даже 40 исполнителях одного призовет к соблюдению ритма и такта кивком головы, другого притопыванием ноги, этому задаст тон в высоком регистре, тому в среднем, еще одному в нижнем, как он, исполняя труднейшую из всех партий, тотчас замечает, кто и где нарушил стройное звучание, как он поддерживает всеобщий порядок, а если где-то был допущен промах, помогает восстановить точность. Хотя вообще я большой почитатель древности, я все же думаю, что мой друг Бах один во много раз превосходит и Орфея, и Ориона. Можно себе представить, сколько радости доставило мне это описание, которое я читала и перечитывала так часто, что выучила наизусть. Хотя ректор Гесснер не был сам музыкантом, он великолепно описал, как Себастьян руководил исполнением кантаты или инструментального концерта. Если под его началом было много певцов и инструменталистов, он, смотря по обстоятельствам, отбивал такт свернутыми в трубку нотами или поддерживал темп и ритм, играя на клавире. Иногда он делал и то, и другое одновременно, играя одной рукой на чембало, а другой дирижируя. Его сын Эммануэль сообщает, что он был очень точен в дирижировании и в темпах. Многие репетиции церковной музыки проходили в нашем доме, поскольку в Томас-Шуле не было клавесина. Поэтому я часто видела, какими окрыленными становились певцы и инструменталисты под руководством Себастьяна. Он замечательно умел воодушевлять. Казалось, руки его создают гармонии из воздуха. И если все получалось, лицо его выражало счастье. В 1729 году Себастьян возглавил знаменитое музыкальное общество «Collegium Musicum», основанное господином Телеманом. Под управлением Себастьяна общество еженедельно давало прекрасные концерты. Летом они проходили по средам с 4 до 6 в саду Циммермана на Виндмюлленштрассе, зимой по пятницам с 8 до 10 в кофейне Циммермана. Во время ярмарки давалось по 2 концерта в неделю, в четверг и в пятницу. Под управлением Себастьяна прошло также несколько внеочередных концертов, для которых он специально сочинял музыку. Например, в день рождения королевы в декабре 1733 года была исполнена музыкальная драма, а месяцем позже – сочинение ко дню коронации. Себастьян руководил концертами несколько лет подряд и значительно поднял их уровень и престиж на радость всем жителям нашего города, ценящим и любящим музыку.